микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Весь период с момента того, как посадили Навального, это и был период превентивного задержания и запугивания.
Накануне митинга в поддержку Алексея Навального власти задерживали и запугивали тех, кого считают его организаторами.
Тема Донбасса, Сирии, да, много Америки, она нас особенно не зажигает. А все-таки людей больше волнует то, что непосредственно связано с их жизнью, их бытом, их доходом.
Владимир Путин в послании Федеральному собранию в этот раз мало говорил о внешней политике, несмотря на международную напряженность.
Чтобы перемены и реформа осуществились, мы можем и должны сделать больше для того, чтобы подобные трагедии не повторялись.
Присяжные признали виновным бывшего полицейского Дерека Шовена в непреднамеренном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Главная тема сегодня – это, конечно, митинги в поддержку Алексея Навального в России и очень многих других странах. Время записи нашего дайджеста не позволяет нам рассказать сегодня о том, как проходили митинги в европейской части России. На востоке страны акции состоялись, центры целого ряда городов были под разными предлогами перекрыты. К перекрытию центра власти с утра готовились и в Москве, и Петербурге. Мой собеседник – аналитик правозащитного издания ОВД-Инфо Леонид Драбкин. Мы с вами беседуем за несколько часов до начала митинга в поддержку Алексея Навального в Москве, Петербурге и других многих европейских городах. Но сегодняшний день уже полон сообщениями о превентивных задержаниях тех, кто, по мнению российских властей, видимо, причастен к организации этой акции. По данным ОВД-Инфо, насколько много таких задержаний и обращаются ли к вам уже за помощью еще до начала митинга?
Да, действительно, сейчас половина третьего, и мы знаем, что только сегодня уже задержали 54 человека. И это люди, которых задерживают не только превентивно, но еще и тех, кого задерживают на акциях. Потому что, на самом деле, акции стартовали еще в 10 утра по Москве, в Петропавловске, Камчатском. И вот с востока на запад идет серия акций, и многие из них заканчиваются потихоньку задержаниями. Но пока что цифра 54 – это не так мало, но нету какого-то города, где совсем много и совсем всех задержали. Нужно, конечно же, понимать, что превентивные задержания были не только сегодня, и вчера. И я бы даже сказал, что весь период с момента того, как посадили Алексея Навального, это и был период превентивного задержания и запугивания гражданского общества. То есть последние 2 месяца, 3 практически. Это все именно так можно и рассматривать. И да, конечно, люди нам звонят, и мы вот всем отвечаем, уже сообщений немало, но мы готовим, что основной наплыв будет, когда до европейской части России доберется старт акций.
Пока, конечно, трудно говорить о том, сколько людей примет участие в сегодняшней акции, сколько будет задержаний, но в состоянии какой готовности находитесь вы и ваши коллеги?
Масштабы задержаний и репрессий в конце января, начале февраля были немыслимыми, поэтому, к сожалению, у нас на горячей линии были пропущены звонки. Не ко всему мы были готовы. И сейчас там количество волонтеров, которые сегодня примут участие в работе нашего штаба, так называемого, близится к 1500, то есть порядка 450 человек. Это только волонтеры, еще же есть сотрудники, будут принимать участие. И юристы, и адвокаты. Адвокаты сегодня готовы выезжать у нас в 46 городах России. Там у нас есть договоренности, есть договоримся с нашими коллегами из «Апологии протеста» и других правозащитных организаций, которые тоже готовы высылать своих адвокатов в других городах. Конечно, готовимся не только к сегодняшнему дню, но и к тому, чтобы защищать людей в судах завтра и в последующие дни. Потому что это, на самом деле, одна из таких особенностей текущих акций. Обычно они проходят в субботу, и там еще есть время до понедельника, пока, собственно, суды не начнут работать и их судить. А сейчас людей могут, например, если их прямо сейчас задержат, их могут сегодня и осудить, потому что сегодня рабочий день, суды пока что работают. Но даже если не сегодня, завтра утром это начнется конвейерное правосудие. В общем, мы тоже готовы высылать юристов.
Говорил аналитик издания ОВД-Инфо Леонид Драбкин. Добавлю, что о готовности оказывать правовую помощь пострадавшим и задержанным в Петербурге заявило объединение юристов «Команда-29», возглавляемое адвокатом Иваном Павловым. А наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская побеседовала с депутатом законодательного собрания города Максимом Резником, который подвергся запугиванию накануне митинга. По словам Резника, во вторник вечером неизвестные, представившиеся, цитата, «государевыми людьми», которых он считает карателями, остановили его на улице, усадили в автомобиль и настоятельно рекомендовали осудить сегодняшнюю акцию, в противном случае угрожая сделать его обвиняемым по делу о наркотиках.
Максим, скажите, что вы почувствовали, когда к вам подошли те, кто, по вашим словам, сами представились государевыми людьми и даже карателями?
Страха, наверное, не так часто в своей жизни я такие ощущения испытывал, можно даже сказать, что впервые. Прямые угрозы, причем они не являются сделанными в гневе, или когда мы испытываем страх при помощи выброса адреналина. Это какой-то другой страх, такой липкий. И, конечно, возникновение соблазнов. Наверное, я понимаю людей, которые прогибаются и идут на поводу этого страха в надежде на то, что за ним последует какое-то облегчение. Вот сделаешь один раз подлость, все проблемы исчезнут. Но, наверное, все-таки больше я хотел закончить этот разговор как можно скорее. Поскольку он так начался и так развивался, что трудно прогнозировать его продолжение, я вам так скажу. Тем более, что некому было апеллировать. Сейчас мне справедливо говорят, надо было запомнить номер машины, еще там что-то. Но, честно говоря, я был очень сосредоточен на себе. Мне хотелось самому себе, что ли, доказать, что все не подействует, не сработает. Именно поэтому я первым делом попытался описать эту ситуацию и сделать соответствующее заявление, подтверждая свою извечную позицию, что, конечно же, я выхожу.
И вот они прямо так словами говорили. Вы, Максим Львович, должны осудить.
Да, да, особенно. Мне запомнилось, конечно, это вот казенное обеспечить реализацию. Да, словами. Этот разговор был длиннее, чем я его описал. Но я описал самую важную его часть. Смысл передан точно совершенно.
С какими лицами люди говорят такие вещи?
Ну, это были довольно типичные лица. Нет, они не были агрессивные. Типичные лица людей, которые трудно отличить. Они обычные. Обычные эшники условные. Я как давно сталкиваюсь со слежкой, что мне уже иногда кажется, что я просто в какой-то паранойи пребываю. И часто на улице я так думаю, что обычных людей принимаю за каких-то шпиков. Но это так и работает. Но вот и вчера я был уверен абсолютно, что они за мной следили. И после Мариинского дворца, и потом после выхода из дома в 7 вечера. То есть в этом нет сомнений. Но я вижу их не постоянно, из чего делаю вывод, что следят они через мой телефон. Когда надо, они появляются. Они всегда знают, где я. Если телефон включен, ну, не знаю, может, даже если он выключен. Может быть, надо бы разобраться во всех вот этих шпионских нюансах. Но, честно говоря, я же не партизанский отряд. Раньше я все время это говорил со смехом, а сейчас я не знаю, смеяться или плакать.
Как вы считаете, они действительно могут осуществить угрозу?
Ну, наверное, могут, я не знаю. Не хотелось бы, я не вижу оснований, я ни в чем не виновен, никакого отношения к наркотикам не имею. А что, отец Ивана Жданова виновен? Навальный умирающий виновен? Моя история ужас в том, что она совершенно не самая драматичная. Мы сейчас наблюдаем настолько драматичную историю вокруг Алексея Навального, что все остальные самые шокирующие истории все равно выглядят мелко. Конечно, нельзя сказать, что меня вот моя история, то, что вот таким образом меня пытаются взять шантажом и угрозами, не волнует. Волнует. И нельзя сказать, что уж тем более Ивана Жданова не волнует судьба его отца, Юрия Дмитрия. Да вот мы забыли уже про многих сидящих. Вы помните мэра Ярославля Урлашова, Евгения? Ну вот мы с вами помним, но не каждый ведь день, не каждый. Ну вот и все, история Навального, который просто уже в течение года демонстративно на него идет с охоты, его убивает вся мощь карательной системы, и Путин это делает демонстративно и с особым цинизмом, я бы сказал, кровожадно чавкая людоедскими челюстями. Все наши истории, все наши сложности, они являются более низкой частью этой всей пирамиды произвола.
Как вы считаете, долго вот этот карнавал продлится?
Карнавал-то продлится, мы узнаем ответ на вопрос, не сколько власть будет бомбить Воронеж, а сколько Воронеж готов терпеть. Все вопросы к Воронежу.
С депутатом законодательного собрания Петербурга Максимом Резником беседовала Татьяна Вольская. Владимир Путин выступил сегодня с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Как и было заявлено перед посланием, оно было посвящено в основном внутренним проблемам России, хотя всего несколько дней назад Вашингтон ввел очередные санкции против Кремля, а чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в Чехии в 2014 году. Сегодняшнее выступление Путина я попросил прокомментировать президента фонда «Петербургская политика» Михаила Винограда. Насколько я понял по публикациям, появившимся сразу после послания Владимира Путина, внешней политике он в этот раз посвятил только 10% своего послания. На ваш взгляд, вот этот, как мне кажется, нарочитый уход от обсуждения внешней политики, он связан с событиями последних дней или так планировалось заранее?
Кто-то считает, что это
некая такая реакция на попытки партнеров российских подтолкнуть Россию к радикализации, которую не факт, что позиции Москвы на международной арене усилят. Кто-то считает, что все-таки логичнее в предвыборный год уравнивать скорее социальную и внутриполитическую повестку, исходя из того, что тема Донбасса, Сирии, да и во многом Америки, она особенно не вставляет, особенно не зажигает. И все-таки людей больше волнует то, что непосредственно связано с их жизнью, их бытом, их доходом, пострадавшим после пандемии. И важнее было показать, немножко преодолеть тот дефицит эмпатии в отношениях граждан и власти, который так или иначе мы видели во время пандемии. Но в итоге действительно такая разрядка случилась, не возникло нагнетания напряженности. Думаю, что и в зале многие скорее выдохнули, потому что российское общество не столь радикально, сколько ему кто-то его приписывают. И возможность как-то не просто потратить деньги на социальную политику, но и сделать это не периферийной темой на фоне там мультфильмов с ракетами или конституционной реформы, это шанс и для там части населения, для региональных элит, которым важно это не расплескать.
А вот для населения именно, как вы считаете, Путин уловил то, что оно хотело услышать?
Я думаю, что все равно послание, документ, который больше адресованный лоялистам. В большей степени те, кто от Путина что-то ждет, послание смотрят, остальные не такое внимание ему уделяют. Отчасти удивительно, что в этот раз не прозвучало никаких сигналов протестному движению, хотя вечно возникает вот некий такой рефлекс принести накануне протестной акции что-то, что придаст дополнительной моральной мобилизации протестующим. Поэтому, наверное, лоялисты, они довольны, что власть не бросают их. Те, кто испытывает потребность любить власть, получили сегодня какие-то дополнительные аргументы, что все не так плохо в отношении граждан и власти. Остальные, наверное, не следили за каждым шагом, каждой инициативой и, возможно, будут судить по пересказам. Что-то там для себя, может быть, найдут там одинокие матери или там семьи имеющих детей, особенно в таких регионах с более низким уровнем жизни.
Ну и для вас, как политического аналитика, что было главным в сегодняшнем послании?
Наверное, главное, что все-таки есть способность не нагнетать внешнеполитическую радикализацию и дальше, есть способность брать паузу. Там можно считать, что российская власть все радикализирует, можно считать, что там это ответ на некие недружественные шаги других стран, но, в принципе, послание без такого мощного внешнеполитического блока ничуть не хуже.
Сегодняшнее послание президента России Федеральному собранию комментировал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Пешка, в которой они делали свое заявление, она против них очень сильно сыграла, и из-за этого у них нет ответов на те вопросы, которые постепенно начинают возникать у простых болельщиков.
Почему так быстро рухнул проект Европейской футбольной суперлиги? Но об этом чуть позже. Суд присяжных признал бывшего полицейского Миннеаполиса Дерека Шовена виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании в мае прошлого года. Смерть Флойда всколыхнула всю страну и спровоцировала самые массовые протесты и беспорядки в Америке с 60-х годов прошлого века. Президент США Джо Байден назвал вердикт гигантским шагом к справедливости в Америке. Из Вашингтона передает Владимир Абаринов.
Шовену были предъявлены обвинения по трем статьям. Непреднамеренное убийство в ходе совершения другого уголовного преступления, непредумышленное убийство и причинение смерти по неосторожности. Ключевыми вопросами судебного следствия были вопросы о допустимости и законности действий подсудимого и о причине смерти Флойда. В обоих случаях мнения экспертов разошлись. Свидетель обвинения Ричард Циммерман, полицейский с большим стажем и опытом, не нашел никаких оправданий для Шовена. Каково ваше мнение о таком применении силы в данный отрезок времени? Совершенно излишнее.
What do you mean?
Что вы имеете в виду?
First of all,
во-первых, просто не было никакой необходимости класть его на землю лицом вниз и столько времени давить ему коленом на шею. Я не увидел ни одной причины, почему полицейские чувствовали, что им угрожает опасность, если они это чувствовали. А они должны были это чувствовать, чтобы применять силу таким образом. Ровно противоположное мнение высказал свидетель защиты, тоже ветеран полиции Барри Брод.
I felt that Derek Chauvin... Я полагаю, действия Дерека Шовина были оправданы. В своем обращении с мистером Флойдом он действовал, объективно оценивая ситуацию согласно инструкциям Департамента полиции Миннеаполиса и действующим нормам правоохранительных органов. Острый спор стороны вели и о причине смерти. Защита утверждала, что Флойд, который был очень нездоровым человеком, скончался от хронических заболеваний сердца и легких, усугубленных наркотической зависимостью. Обвинение назвало причиной смерти удушение. В своей заключительной речи адвокат Шовина Эрик Нилсон убеждал жюри, что вина Шовина не доказана. Прокурор Стив Шляхер призывал присяжных довериться своим собственным органам чувств. Это именно то, что вы подумали, когда впервые увидели это видео. Это именно так. Вы можете верить своим глазам. Это именно то, во что вы поверили. Это именно то, что вы видели своими глазами. Это именно то, что вы знали. Это то, что вы чувствовали нутром. Это то, что говорит вам ваше сердце. Это была не охрана правопорядка. Это было убийство. Подсудимый виновен по всем трем пунктам. По всем. И оправдания нет. Жюри присяжных просовещалось в общей сложности около 10 часов. Вердикт «виновен» вынесен единогласно по всем трем пунктам обвинения. Президент Байден дважды звонил семье Флойда, а после вынесения вердикта выступил со специальным заявлением. Он сказал, что действия Шовина были убийством, совершенным среди бела дня, которое обнажило перед всем миром системный расизм. Это пятно на совести нашей нации. Как мы видели на этом суде, глядя на полицейских, дававших показания, большинство мужчин и женщин, носящих полицейский жетон, с честью служат обществу. Но тех немногих, кто не соответствует требованиям, нужно привлекать к ответственности. И сегодня с одним из них так и случилось. Но этого мало. Мы не можем остановиться на этом. Чтобы перемены и реформа осуществились, мы можем и должны сделать больше для того, чтобы подобные трагедии не повторялись. Приговор Дереку Шовину будет вынесен через 2 месяца. По закону Миннесоты, самая тяжелая статья поглощает менее тяжелые. Но и по одной Шовин может быть приговорен к лишению свободы на срок до 40 лет. Владимир Абаринов, Радио «Свобода», Вашингтон.
Вердикт суда присяжных по делу о гибели Джорджа Флойда нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин попросил прокомментировать юриста, профессора университета имени Джорджа Мейсона Илью Сомина.
И мне кажется, что любой нормальный человек, который смотрит видео того, что случилось, который видел уже, мне кажется, почти весь мир, трудно прийти к доводу, кроме того, что этот полицейский совершил преступление. Есть, возможно, более крутой момент, что 3 разных пункта обвинений, и один из них самый серьезный, можно было бы, скажем, привести какой-то аргумент, что полицейский был невиновен именно по этому пункту, потому что, чтобы признать его виновным по этому пункту, присяжные должны были решить, что он намеренно совершил другое преступление, намеренно атаковал Джорджа Флойда. Тем не менее, даже этот пункт, мне кажется, был не особенно сложен. Возможно, что именно из-за этого они пришли к решению сравнительно быстро. Когда другие полицейские, включая начальник его же департамента, согласились приводиться как свидетелей против Шовина, это доказывает само по себе, что он почти точно нарушил закон, потому что в обычных случаях очень редко полицейские соглашаются быть свидетелем против других полицейских. Тем не менее, есть действительно системные проблемы с точки зрения расовой дискриминации в американской уголовной системе. Во-первых, есть целая длинная история, связанная с историей расовой сегрегации и так далее, где были очень негативные отношения между полицией и афроамериканцами. Во-вторых, хотя ситуация значительно улучшилась в течение последних 40 или 50 лет, во многих городах, в многих частях страны есть серьезная проблема так называемой расовой профилирования, где полицейские, не все, но многие обращаются с афроамериканского или черного населения более негативно, чем с белыми. Подавляющее большинство случаев не приводит к убийству или даже иногда не приводит к аресту людей. Но тем не менее, если, скажем, полиция регулярно останавливает или расследует, или грубо обращается с афроамериканцами в ситуации, где, если бы это был белый человек, они бы этого не делали. И из-за этого, когда случаются такие инциденты, как убийство Флойда, многие рассматривают это не как изолированный случай, а как особенно серьезные манифестации более распространенной проблемы.
В последние дни процесса произошла еще одна шумная история. Законодатель-демократ Максин Уотерс пригрозила конфронтацией в случае оправдания Шавина судом присяжных. Судье даже пришлось предупредить члена Конгресса о том, что ее заявление может выглядеть как давление на присяжных и стать поводом для оспаривания вердикта в апелляционном суде. Республиканцы обвинили Уотерс в том, что она призывает к беспорядкам, и попытались добиться ее осуждения Палатой представителей. Демократы проголосовали против.
Я считаю, что то, что случилось между демократами и республиканцами в Конгрессе, частично объяснимо тем, что когда республиканцы, многие из них разжигали насилие, которое пришло к событиям 6 января, и потом большинство республиканцев отказались осуждать своих коллег в республиканской партии. Теперь, когда Максин Уотерс сказала то, что лучше бы она не говорила, демократы не хотят ее осуждать, так как они говорят, что с какой стати мы будем осуждать своих, если республиканцы не готовы осуждать своих. Мне кажется, что и в той, и в другой партии нужно повысить стандарты поведения политиков.
Вердикт по делу бывшего американского полицейского Дерека Шовина комментировал юрист, профессор университета имени Джорджа Мейсона Илья Сомин. С ним беседовал Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Время свободы». Проект Европейской футбольной суперлиги рухнул буквально через два дня после того, как об участии в нем объявили 12 команд из Англии, Испании и Италии. УЕФА в ответ на заявление о создании суперлиги пригрозила исключить эти команды из Лиги чемпионов, запретить игрокам этих клубов участвовать в европейском чемпионате. Национальные федерации заявили, что исключат клубы суперлиги из чемпионатов своих стран. Против выступили и болельщики. Футбольный аналитик Вадим Лукомский, с которым мы беседовали еще до того, как стало окончательно известно о провале проекта, считает его слишком сырым, чтобы воплотить в жизнь.
Тут любая точка зрения будет субъективной. Мне на самом деле кажется, что текущая иерархия, где в каждой стране есть собственные лиги, где у каждого, даже самого маленького клуба есть причастность к этой пирамиде, она один из факторов, который сделал футбол самым популярным видом спорта. С другой стороны, есть постоянная оглядка на американские системы, NBA, NHL и прочие. Там очень хорошо осознают, как нужно зарабатывать деньги, и футбол тоже хочет к такому процессу прикоснуться, но тяжело определить футбол, самый популярный вид спорта, потому что так просто было предначертано. Либо вот эта вот система, которая так долго существовала, помогла футболу стать самым популярным видом спорта, и по миру футбол, и хоккей, и американский футбол, и баскетбол уделывает именно по популярности, по количеству людей, которые им интересуются.
Опять же, вот это заявление о создании этой лиги, почему, на ваш взгляд, оно появилось именно сейчас?
Есть очевидная связь с заявлением, которое готовила УЕФА. Они собираются перевести Лигу чемпионов, по-моему, это с 24 года сейчас уже утверждено, на швейцарские форматы, где будет 36 клубов, где поменяется количество матчей, где действительно важные реформы состоятся. И, видимо, суперклубы посчитали очень важным сделать свое заявление хотя бы на день раньше, чем его сделает УЕФА. Последовательность была такая. В пятницу было объявлено, что в понедельник будет конференция УЕФА, где будет сделано какое-то важное заявление, и все понимали, что на самом деле там будет объявлено. А клубы в ночь с воскресенья на понедельник сделали свои официальные заявления, где подтвердили, что образуют суперлигу. Так что, мне кажется, эти события максимально связаны, и то, чем они были недовольны в результате согласования этого нового формата Лиги чемпионов, может быть, даже это касается не столько только формата, поскольку формат, конечно, не такие им дает привилегии, но тоже дает им больше преференций. Может, это касается того, что он не сразу вступает в силу, а сейчас вот такая трудная ситуация, нужно деньги как можно быстрее зарабатывать. Возможно, с этим связано. Но в любом случае это два очень связанных события, и топ-клубы просто вот отреагировали на то, что чего-то им УЕФА в ходе вот этих переговоров не додал.
А почему такие клубы, как Бавария или ПСЖ, не присоединились к этому призыву создать Суперлигу?
Бавария очень трудно объяснить, потому что, может быть, тут замешаны даже такие вещи абстрактные, как верность традициям, потому что известно, что очень долго Баварией управляла связка Хёнос и Рюмениги. Хёнос уже отошел от дел, Рюмениги вроде как анонсировал, что он отходит, но это чуть ли не самый семейный топ-клуб, самый традиционный топ-клуб из тех, которые есть. Плюс еще у них очень хорошие отношения с Бундеслигой, плюс еще сам проект очень сырой. И Бавария и Дортмунд, как я понимаю, тоже посмотрели на то, что очень много рисков. Есть даже реальный сценарий, когда вот эти вот клубы будут исключены не только из Еврокубков на последующие сезоны, но и из своих национальных чемпионатов. Мне кажется, Бавария и Дортмунд, они просто решили не рисковать. С Парижем все намного проще. Там все завязано на фигуре владельцев. Президент клуба — это Насер Аль-Хилайфи. Он также является президентом сети каналов beIN Sport. beIN Sport — это один из главных владельцев прав на трансляции Лиги Чемпионов. По сути, если он выводит Париж из турниров УЕФА, он наносит удар по продукту, за который его канал уже заплатил.
Ну а если я так поставлю вопрос, вся эта история связана только с деньгами. УЕФА и большие клубы, еще какие-то заинтересованные стороны, они могут поделить эти деньги или считают, что они распределяются несправедливо? Вы согласились бы с такой постановкой вопроса?
Я согласился бы, если так цинично смотреть на ситуацию со стороны, но поскольку нам нужно давать объективную картину и аргументы еще с другой стороны, я бы к этому добавил, что все-таки суперклубы, которые отделяют эти 12 клубов, они приводят и некоторые другие аргументы. Например, то, как футбол проигрывает борьбу за молодую аудиторию. И дальше есть очень многие исследования, на которые они ссылаются, как по-другому держат концентрацию внимания молодые люди, какие матчи они предпочитают смотреть, если у них спросить. И базис под свои доводы они тоже определенные создали. На самом деле мы просто не знаем очень многие детали. Формально этот проект предусматривает то, что называется солидарными выплатами и национальным федерациям, и лигам, и клубам поменьше. То есть формально жизнеспособность остального футбола Суперлига хочет поддерживать. Какого-то телеконтракта тоже у них на самом деле пока что нет, о нем придется договариваться, причем договариваться на фоне этого максимально плохого пиара, на фоне скандалов, на фоне открытой войны с УЕФА. Поэтому, мне кажется, спешка, в которой они делали свое заявление, она против них очень сильно сыграла, и из-за этого у них нет ответов на те вопросы, которые постепенно начинают возникать у простых болельщиков.
Провал проекта Европейской футбольной суперлиги мы обсуждали с футбольным аналитиком Вадимом Лукомским. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Напомню о том, что появился телеграм-канал «Время свободы». Подписывайтесь. Ну, а этот выпуск «Времени свободы» завершен. Его продюсер сегодня Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».